Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Сегодня четверг, и, как всегда, в эфире наша совместная программа с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер, друзья.
Я Алексей Пичугин, и мы с удовольствием представляем нашу собеседницу. Сегодня, в ближайший час, вместе с нами и с вами проведет Анна Грушина, кандидат исторических наук, главный редактор московского журнала. Здравствуйте.
Добрый вечер, радиослушатели.
И сегодня мы поговорим о Надежде Александровне Павлович, которая мало известна современному читателю и современному слушателю радио «Веры». Она была поэтом, детским писателем. Она оставила после себя мемуары. И во многом очень характерен ее путь. Она родилась в 1895 году, то есть она успела захватить небольшой кусочек Серебряного века, успела побыть в литературной, окололитературной среде, и ее судьба вот такой начинающей поэтессы, окололитературной барышни складывалась, в общем, очень счастливо. Она писала стихи, публиковаться она начала рано. О ее стихах были благоприятные отзывы, ну, в частности, такой мэтр, как Вяч Иванов, Вячеслав Иванов. Ее, как и положено, мэтру похваливал несколько снисходительно, но все же с большой симпатией. А потом происходит перелом. И перелом этот связан со смертью очень близкого ей человека, Александра Блока. Надо сказать, что вообще его смерть, а Павлович общалась с Блоком последний год его жизни, общалась довольно близко, и вот смерть Блока...
Надо сказать, что уж прямо у них роман был.
Ну, Лёш, на самом деле непонятно, был ли у них роман или не было у них романа, и в чем именно заключался этот роман, сказать очень сложно. Ну, например, Ирина Адоевцева в своих мемуарах «На берегах Невы», то есть тут тоже надо понимать, что вот этим литературным мемуарам вот так слепо доверять не стоит, особенно если это мемуары женские. И когда Ирина Адоевцева пишет о том, у нее Надежда Павлович в воспоминаниях этих представлена под псевдонимом «Москвичка», и она пишет о ней, что москвичка приехала в Петербург и сразу по уши влюбилась в Блока, а мне ее было так жалко, и она производила такое жалкое впечатление своей бесконечной трескотней. Звонкой трескотнёй, она вот именно буквально так выражается. То есть тут надо понимать, что это воспоминания и женские, да, и литературные. Влюбиться в Блока было не редкостью среди литературных барышень той эпохи. Но как именно складывались отношения Павлович с Блоком, мы сказать сейчас не можем. Так вот, возвращаясь к смерти Блока, надо сказать, что она вообще воспринималась его современниками, ну, в таком озаренной такими мистическими, что ли, отсветами, да, это был конец эпохи. И вот Нина Берберова, автор замечательной книги мемуаров «Курсив мой», она вспоминает о ней так. В день его смерти в 6 часов вечера отслужили короткую заупокойную службу по православному обряду. Нас было человек 10, собравшихся вокруг его смертного ложа, с сильно поредевшими волосами, с темной бородой и поседевшими висками, худой, с лицом измождённым страданием, он был неузнаваемым. В комнате, где не осталось мебели, плакали Любовь Дмитриевна и Александра Андреевна. 3 дня спустя, в чудесный солнечный день, Петербург прощался с поэтом. Больше 200 человек шли в похоронной процессии. Белый, Пяст и другие друзья несли на Смоленское кладбище открытый гроб, надгробных речей не было. У всех было ощущение, что вместе с его смертью уходит в прошлое этот город и целый мир. Молодые люди, окружившие гроб, понимали, что для них наступает новая эпоха. Как сам Блок и его современники были детьми страшных лет России, так мы стали детьми Александра Блока. Через несколько месяцев уже ничто не напоминало об этой поре русской жизни. Одни уехали, других выслали, третьи были уничтожены или скрывались. Приближалась новая эра. Скоро родится новый город с высотными домами, рабочими кварталами, огромными стадионами, парками культуры, памятниками героям революции. Город, где совсем другие силы будут бороться за другие идеалы. Город, которому суждено было сменить даже имя. Да? И вот этот август 21-го года, когда в самом начале месяца расстреливают Гумилева, антагониста Блока, да, а затем умирает сам Блок, это такой перелом в истории русской культуры. Можно даже сказать, что он обозначил конец Серебряного века. И в частной судьбе Надежды Павлович эта смерть значила очень многое. Она страдает, она находится в полной растерянности, она пишет, что она на пороге самоубийства. И в этот момент друзья советуют поехать ей в Оптину пустынь. Но об этом, я думаю, лучше уже расскажет Анна Филипповна.
Да, вот, дорогие коллеги, я с огромным интересом слушала сейчас Ксению, вот она сделала очень точную такую выборку. Я бы все-таки хотела добавить про Надежду Александровну Павлович, что она была человеком при всем этом, потому что окололитературные барышни не всегда были хорошо образованы. Павлович была прекрасно образована. Она окончила в 1912 году золотой медалью Александровскую гимназию в Пскове. Она окончила высшие женские курсы Полторацкой в Москве, историко-филологический факультет.
А это о многом говорит?
Да, это о многом говорит, потому что высшие женские курсы Полторацкой – это было качество.
Но надо сказать, да, простите, Анна Филипповна, что в те годы вокруг всего вот этого поэтического общества Москвы и Петрограда, того Петербурга, было очень много таких окололитературных барышень, но вы действительно правы, наверное, в том, что образование их было скорее не очень хорошего качества, потому что и история нам оставила всего несколько имен. Вот, в частности, Надежда Александровна Павлович, будущая мать Мария Скопцова, а тогда просто Елизавета, Елизавета Караваева, и еще несколько человек, а больше-то и нет, хотя их были десятки.
Ну вот, Павлович как раз относилась не просто к барышням окололитературным, а к дамам весьма-весьма образованным. При этом еще в ее биографии очень интересен такой момент. Обратите внимание, сразу после революции 17-го года она начинает работать в пролеткульте. Она уже секретарь московского пролеткульта. Она занимается, создает отделы пролеткульта в других городах России, в частности, в Самаре. Открыла в Москве она студию. То есть она после революции жила достаточно полной жизнью. У нее не было там ни уныния такого, которое бы отметило ее жизнь чем-то. Вот до смерти Блока. А в Петрограде она организовывала Петроградское отделение Союза поэтов. И была его секретарем в 1920 и 1921 году. Она с Александром Блоком была соседкой по дому, помимо того, что они вместе участвовали в литературной поэтической жизни Петрограда. Она была еще его соседкой по дому. И вот тут я хочу, абсолютно доверяясь тому, что говорит Ксения, более того, разделяя ее слова вот о том, что не очень можно доверять женским воспоминаниям, мемуарам, я могу сказать только, что вот дочь дочь священномученика Сергия Мечева, Ирина Сергеевна. Дама была она весьма образованная и без особых сантиментов. У нее не было такого, чтобы она вот кого-то там... Ну, вообще, она была не склонна к сантиментам. Она всегда вспоминала Павлович, которая сыграла огромную роль в жизни ее отца, священномученика Сергия, с неизменной любовью, с благодарностью даже больше, чем вот слово «любовь» здесь не совсем уместно. И она вспоминала, что Павлович была последней любовью Блока, как в литературе потом говорили, писали, оставили воспоминания, что это был последний роман Блока, это роман Блока с Павлович. Так или иначе, но она была рядом с ним, когда он болел, когда он очень тяжело физически страдал. И она описывала и рассказывала сама Павлович о том, как ей было больно, горько, тяжко. Она кричала вместе с ним, она пыталась ему помогать как-то преодолеть эту физическую боль, и не только физическую. И смерть Блока, конечно, стала абсолютно переломной в ее жизни. Вот после смерти Блока она уезжает в Оптину пустынь. И в Оптиной пустыне она сближается, ее старцем становится старец Нектарий Тихонов, оптинский старец Нектарий. И она была верна ему все время, старцу. Она была очень много возле него, проводила времени и очень много сделала для Оптиной пустыни. Она вывезла Оптинский архив, она его сберегла. Она Оптинский архив сумела сдать в библиотеку в Ленинскую в Москве. И таким образом он остался сохранным.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в программе «Светлый вечер» совместный с музеем, исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди» мы с Ксенией Толоконниковой и Анной Филипповной Грушиной вспоминаем Надежду Павлович, замечательную поэтессу и человек, который жил вблизи людей, о которых мы здесь часто говорим. Это «Мроссийская община». О «Мроссийской общине» нам никто лучше Анны Филипповны Грушиной не расскажет. И вот жизнь Анны Павлович была тесно с этой общиной связана, но и не только с ней. Сейчас мы в этом повествовании о жизни Надежды Александровны Павлович дошли до Оптиной пустыни.
Да, и если я правильно помню, Анна Филипповна, по-моему, старец Нектарий не сразу ее принял. Их настоящая встреча состоялась спустя некоторое время после того, как она в первый раз приехала в Оптину пустынь, вот в таких совершенно разорванных чувствах после смерти поэта.
Да, Ксения, вы абсолютно правы, но тут нужно иметь в виду еще личностную особенность старца Нектария. Он иногда устраивал, как и, кстати, и другие оптинские старцы, но он этим особенно славился, он устраивал испытания людям. Возможно, он даже принял ее сразу душой. Но он устраивал испытания с тем, чтобы люди сами убедились, что они не случайно здесь оказались, что они возле него не случайно. И она как раз спасла его от расстрела, она его помогала ему выехать. Он оказался в селе Холмище и там доживал свою жизнь, и она почти все время была возле него. То есть если это было вот то, что вы говорите, сразу не принял, просто проверка, то вот она эту проверку прошла. Он любил такие вещи.
Можно у вас спросить, что за история с расстрелом? Как она его спасала от расстрела? И какие у нее были возможности для этого?
Надежда Александровна Павлович была знакома с Крупской. Она работала под ее началом на компросе в 18-19 годах. Вот, возможно, на компросе с ней познакомился отец Сергий. Дело в том, что документальных свидетельств их знакомства нигде нет. Но то, что они могли пересекаться еще до принятия им священного сана, это очевидно. Потому что мы уже с вами, когда была у нас программа об отце Сергии, мы говорили о том, что он ушел из наркомпроса, потому что принял священный сан. Он пришел и сказал: я, видимо, должен уволиться, я совершил плохой поступок. У него спросили: вы что, перешли к Колчаку? Он ответил: нет, я стал священником. Ну, естественно, его уволили. Он мог вот встретить Надежду Павлович в наркомпросе. А Надежда Павлович, возвращаясь вот к нашей теме, она была знакома с Крупской, она была знакома с женой Максима Горького, потому что сотрудничала с ней в Красном Кресте. И вообще очень много делала через свои вот эти связи, знакомства для спасения людей, возвращения их из лагерей. И, кстати, людей, не только облеченных саном, к ней очень многие обращались, и она помогала, всегда неизменно помогала. И вот со старцем Нектарием она просто вот воспользовалась тем, что выхлопотала ему эту ссылку в Холмище, и была вот там возле него, очень много времени проводила, она следила за его жизнью, она опекала, она старалась по времени, по условиям времени, чтобы он, ну, не очень нуждался и так далее. Вот, и отец Сергий Мечов, он приезжал к Холмище, к старцу Нектарию, и по просьбе старца он его возглавлял отпевание, там было много священников, отпевание возглавлял священник Сергий Мечов. То есть Павлович, они были знакомы, это очевидно. И когда потом уже отец Сергий оказывается в тяжелейшей ссылке в Ладейном поле, Надежда Павлович принимает большое участие в его судьбе, можно сказать, решающее.
Надежда Павлович, будучи постоянно при старце Нектарии, ну, практически постоянно, она ведь была сотрудницей музея, организованного в Оптиной для того, чтобы хоть что-то спасти, затем последовала за ним в ссылку за старцем Нектарием, о которой вот как раз сейчас говорила Анна Филипповна, она оставила очень трогательные воспоминания о нем, очень искренние, и в частности она пишет о той человеческой немощи, которая в последние годы жизни одолевала старца. Она пишет: иногда он впадал в полное малодушие и плакал у меня на руках, как ребенок, особенно если приходили посетители. Он никого не хотел принимать, я умоляла пожалеть приходивших. Я помню один ужасный день, он отказался наотрез. Наконец я в отчаянии сказала ему: батюшка, ведь это за 500 верст люди приехали. Если пастырь впадает в такое малодушие, чего же можно требовать от овец? И он принял, но велел мне не отходить. И я увидела дивное и страшное. Уговаривала я плачущего, слабого старца. И вот на моих глазах он выпрямился и стал величественным. Вошли посетители. Перед ними был оптинский старец. Он говорил с силой и властью. Через минут 15-20 он отпустил их, и опять немощь человеческая вернулась к нему. То есть вот в эти последние дни жизни старца Нектария Надежда Павлович буквально ходила за ним, ухаживала за ним. И, видимо, вот Анна Филипповна права, видимо, отец Сергий приехал отпевать старца именно вот благодаря ей, благодаря Надежде Павлович. Она это устроила.
Не только она, Ксения. Дело в том, что отец Сергий приехал отпевать старца Нектария, ну, не только благодаря Павловичу, он просто был очень близок с старцем Нектарием, он без него никаких крупных решений не принимал, он часто к нему ездил. И, кстати, старец Нектарий, тех, кто приезжал к нему из Москвы, он отправлял неизменно к Сергию Мечову в Москве. Он говорил: идите к нему, он сейчас лучший. То есть они были очень очень близко связаны. Когда в 1923 году ушел из этой жизни старец московский Алексей Мечов.
Ну, отец отца Сергия.
Да, то отец Сергий, будучи человеком искренним, горячим, подумал, что он не справится с Моросейской огромной общиной, которую оставил старец, которую он собирал несколько десятилетий. Община была очень разнородная, очень большая, и у отца Сергия не было такого опыта, как у его папы, чтобы всех этих людей продолжать сберегать одной семьей. И он поехал к старцу Нектарию просить о том, уже в Холмище, просить о том, чтобы тот разрешил ему оставить общину, не брать ее на себя, то есть оставаться священником, это все понятно, но не быть пастырем от общины отца. И он не смог к нему проехать, не было переправы, не было лошадей. И когда потом отцу, старцу Нектарию рассказывали, что приезжал, хотел приехать к нему с таким вопросом отец Сергий, он сказал: вот и хорошо, что не приехал, я бы ему не позволил оставить общину.
Анна Филипповна, здесь важно поговорить еще о том, как выглядела Моросейская община. Мы с вами уже несколько программ сделали про разных ее участников, но мы, если мне не изменяет память, никогда не говорили об уникальной ее структуре, как она изнутри выглядела. То есть это же была такая... Мы все время говорим о том, что вокруг Моросейской общины собиралась интеллигентная Москва, представители очень разных сословий, но все они были объединены каким-то хорошим образованием, ну, многие из них хорошим образованием. Люди отовсюду приезжали на Моросейку, в Клённики, но мы никогда не говорили о том, как эта община изнутри выглядела. Ведь у них же была какая-то определенная жизнь, у всех единая.
Ну вот как раз это и есть великий подвиг духовный старца Алексия, что он собрал в одну семью самых разных людей. Вот строго говоря, вот община состояла из собственно моросейских сестер и братьев, которые оставались возле отца Алексия, когда он стал уже настоятелем храма, и собирал ее очень медленно, постепенно, понемногу. Она пополнилась очень после революции 1905 года, потому что это были первые такие метания и интеллигенции, и простых людей, а потом революция что? Революция – это буря, она все сметает на своем пути. И вот у него, возле него, например, оказалась Нина Малиновская, она была из состоятельной семьи, она потеряла родителей, и ребенком оказалась на Моросейке. И он ее забрал, и она жила при Моросейском приюте, при нем. И потом, когда уже и отца Сергия не стало, его расстреляли, и когда уже матушка ушла из жизни, она оставалась при детях отца Алексея. Вообще было удивительно, как он сумел через молитву собрать вот таких разных людей в одну семью. Вторая часть была такая, ну, это условное деление, безусловно, условное деление. Вторая часть была, это когда уже после революции 17-го года интеллигенция, которая сначала поддерживала всячески надвигающуюся, радовалась надвигающейся грозе, а потом стало понятно, что идет страшный слом жизни, и люди просто теряли смысл, теряли понимание того, что делать, как жить и что вообще происходит. Возле отца Алексея уже были священники очень разные, очень яркие, в том числе и хорошо образованные, как отец Сергий, как Сергий Дурылин иерей, священномученик Петр Петриков, иеромонахи были, то есть как бы люди на Моросейке, вот как в Оптиной находил каждый своего старца, которому его потянулась душа, так на Моросейке каждый мог подойти к священнику, который, как ему казалось, понимал его лучше других, но при этом во главе всего, венцом всего, конечно, был старец Алексей.
Нам надо прерваться буквально на минуту. И я напомню, что сегодня, как и всегда по четвергам, в эфире совместная программа «Радио Вера» и Музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». И здесь Ксения Толоконникова, директор музея, Анна Филипповна Грушина, главный редактор московского журнала, кандидат исторических наук, и Алексей Пичугин. Через минуту мы вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».